Вот лестница, по которой я летел кубарем. А вот обитая черной клеенкой дверь и медная дощечка с затейливо написанной фамилией Н.А. Татаринов.
А-а-а, молодой орел залетел наконец и к нам. Давно пора.
Здравствуйте, Николай Антонович.
Да, ну что ж, прекрасно, прекрасно. Давно ли, кажется, был мальчик? А вот поди же, полярный летчик. И ведь что за профессию выбрал, молодец. Ну, ждем, ждем. Ждем полярных рассказов. Слепые полеты, вечная мерзлота, дрейфующие льды, снежные пустыни.
Да все в порядке, Николай Антонович. Льды как льды, пустыни как пустыни.
Я встретил однажды старого приятеля, который в настоящее время служит в нашем торгпредстве в Риме. Я его спрашиваю: ну как Рим? А он отвечает: да ничего, Рим как Рим. Похоже, правда?
Катя слушала нас, опустив глаза. Нужно было поддержать разговор, и я действительно стал рассказывать о ненцах, о северной природе и, между прочим, о том, как мы с доктором летали в Ванакан. Нина Капитонна все интересовалась, высоко ли я летаю, и это напомнило мне тете Дашино письмо, которое я получил еще в Балашовской школе. «Раз уж не судьба тебе, как все люди, ходить по земле, то прошу тебя, Санечка, летай пониже». Я рассказал о том, как Миша Голомб стащил у меня письмо, и как с тех пор стоило мне надеть шлем, как со всего аэродрома неслись крики: «Саня, летай ниже!». Кажется, я довольно удачно рассказал эту историю, и все смеялись, и громче всех Николай Антонович. Он так и закатился. При этом он побледнел. Он всегда немного бледнел от смеха. Потом пришел Ромашка. Нина Капитонна открыла ему.
А у нас гость.
А, вот что это за гость. Рад. Очень рад.
Едва он вошел, я стал следить за каждым его движением. Что это за человек? Каким он стал? Как он относится к Николаю Антоновичу, Кате? Вот он подошел к ней и заговорил с ней. Теперь, когда я увидел их рядом, его и Катю, мне стало даже смешно. Так он был ничтожен в сравнении с ней. Так некрасив и мелок. Он что-то шутливо сказал Нине Капитонне, никто не улыбнулся, и я отметил в уме: даже Николай Антонович. Впрочем, они сейчас же заговорили о своих профессиональных делах. О защите какой-то диссертации, которую Николай Антонович считал плохой, а Ромашка хорошей. «Нет», — подумал я, — «это не прежний Ромашка, который как бы гордился тем, что Николай Антонович распоряжался им беспрекословно. Он говорит с ним пренебрежительно, почти нагло, и Николай Антонович отвечает, морщась, устало. Это сложные отношения, и они очень не нравятся Николаю Антоновичу. Я был прав. Это не поручение. Он взял у Вышемирского бумаги не для того, чтобы уничтожить их. Он сделал это, чтобы продать их Николаю Антоновичу. Вот что на него похоже. И, должно быть, дорого взял. Или еще не продал, торгует. Потом Николай Антонович с Ромашкой зачем-то пошли в кабинет, и мы остались со старушками, одна из которых ничего не слышала, а другая притворялась, что ничего не слышит.
Катя, завтра в 7:00 тебя просил зайти Иван Палыч. Ты придешь?
Она молча кивнула. Утром я поехал в Главсевморпуть, потом в географическое общество и в редакцию одного полярного журнала. В 6:00, усталый и раздраженный, я добрался до Кораблева. Он работал, когда я пришел, проверял тетради. Две большие кипы лежали подле него на столе, и он сидел в очках и читал, держа наготове руку с пером и время от времени безжалостно подчеркивая ошибки. Не знаю, что это была за работа на каникулах, когда школа закрыта, но он и на каникулах умел находить работу.
Иван Павлович, вы работаете, я немного посижу, ладно? Устал.
Ну, Саня, как дела?
Иван Палыч, я хочу задать вам один вопрос.
Ну, пожалуйста.
Вы знаете, что у Вышемирского до последнего времени бывал Ромашов?
Знаю.
А вам известно, зачем он к нему приходил?
Известно.
Иван Палыч, вот я вас опять не узнаю, честное слово. Вам была известна такая вещь, и вы мне ничего не сказали?
Я тебе много чего не сказал, Саня. Потому что ты хоть теперь и пилот, а вдруг можешь взять, да и двинуть кого-нибудь ногой по морде.
Да когда это было? Иван Палыч, дело в том, что мне пришла в голову одна мысль. Конечно, может быть, я ошибаюсь. И тем лучше, если я ошибаюсь.
Вот видишь, ты уже волнуешься.
Да не волнуюсь я, Иван Палыч. Вы не думаете, что Ромашка мог потребовать от него, мог сказать, что он будет молчать, если Николай Антонович поможет ему жениться на Кате? Иван Палыч!
Волнуешься?
Да не волнуюсь я! Но я одного не могу понять. Как же Катя-то могла позволить ему даже думать об этом? Ведь это же Катя!
Да, Катя, которой ты совершенно не знаешь.
Вот это новость! Я не знаю Катю!
Ты не знаешь, как она жила эти годы. А я знаю, потому что интересовался. Она очень тосковала после смерти матери. И рядом с ней был один человек, который тосковал так же, как она, или, может быть, еще больше. Ты знаешь, о ком я говорю. Очень опытный, очень сложный человек. Человек страшный. Но он действительно всю жизнь любил ее мать. Всю жизнь. Не так мало. И эта смерть очень сблизила их. Вот в чем дело.
Он стал закуривать, и у него немного дрожали пальцы, когда он чиркнул спичкой, а потом тихонько положил ее в пепельницу.
И вот появился Ромашов. Должен тебе сказать, что ты и его не знаешь. Это тоже Николай Антонович, только в другом роде. Во-первых, он энергичен. Во-вторых, у него нет совсем никакой морали, ни плохой, ни хорошей. В-третьих, он способен на решительный шаг, то есть человек-дела. И вот этот человек-дела, который очень хорошо знает, что ему нужно, в один прекрасный день явился к своему учителю и другу и говорит ему: «Николай Антонович, вообразите, оказывается, этот Григорьев был совершенно прав». Вы действительно обокрали экспедицию капитана Татаринова? Кроме того, за вами числятся еще разные штуки, о которых вы не упоминали в анкетах. Нина Капитоновна слышала этот разговор. Она его не поняла и прибежала ко мне. Ну, а я понял.
Так, интересно.
Ну, а дальше что же? Можно судить по результатам. Ты знаешь Николая Антоновича, он действует не торопясь. Вероятно, сперва это было сказано полушутя, между прочим. Потом все серьезнее, чаще.
Иван Павлович, но ведь он же все-таки ее не уговорил, верно?
Саня, Саня, ты чудак. Если бы он ее уговорил, разве стал бы я тебе писать, чтобы ты приехал? Но кто знает, может быть, он добился бы своего в конце концов, как добился...
Я понял, что он хотел сказать. Как он добился того, что Марья Васильевна стала его женой? Я не знал, оставаться мне или уйти. Было уже 7 часов, и каждую минуту могла позвонить Катя. Мне было просто физически трудно уйти от него. Я молча смотрел, как он курит, опустив седую голову и вытянув длинные ноги. И думал о том, как он глубоко любил Марью Васильевну, и как ему не повезло, и как он верен ее памяти. Вот почему он так пристально следил все эти годы за Катиной жизнью. Потом он спохватился и сказал, что мне лучше уйти.
Без тебя мне будет удобнее говорить с ней.
Я стоял у подъезда и смотрел вдоль улицы. Оттуда должна была прийти Катя. Окна стали темнеть по очереди слева направо. Потом я увидел ее. Мне стало почему-то страшно, когда я увидел, как она переходит улицу, задумчивая, в том самом платье, в котором она была у Большого театра и очень грустная. Теперь она была совсем близко, но она шла, опустив голову, и не видела меня. Я мысленно пожелал ей бодрости и всего самого лучшего, что я мог только пожелать ей в эту минуту, и до самого подъезда проводил ее взглядом. Она исчезла в подъезде, но мысленно я шел за ней. Я видел, как Иван Павлович встречает ее, волнуясь и стараясь казаться совершенно спокойным, и как он долго, нервно вставляет папиросу в свой длинный мундштук, прежде чем начать разговор.